Дорогие братья и сестры, это беседы о вечном, и сегодня вновь наша встреча со священником Михаилом Третьяковым, батюшка-клирик храма Ильи Пророка, села Малые Брусяны Белоярского района Каменской епархии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, спаси Господи. Нынешнюю передачу мы хотели посвятить Великому посту. То есть Великий пост, если с точки зрения личного опыта, то мы выглядим, ну, конечно, не очень хорошо. А лучше о Великом посте читать примеры из святых, которые есть в церкви, и то, что они говорят о Великом посте. Я сделал себе пометки, и позвольте вашему вниманию представить некоторый опыт реальный, то, чем мы можем приблизиться к Богу в течение Великого поста. Вот есть такая книга архимандрита Кирилла, нашего покойного старца, «Ближе к Богу» называется.
А фамилия?
А фамилия — это Павлов.
Павлова.
Да. Угу. Духовник Троицы Сергия Лавры.
Да, 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 да.
Вот архимандрит Наум тоже вот представился недавно, лаврский следующий после отца Кирилла духовник великий. Его сочинения сейчас начинают издавать, и в том числе и в нашем магазине «Сибирская благозвонница». Да, так что рекомендую. Там несколько книг. Я последний раз заходил, вот, но у меня не хватило денег, но я просмотрел все. Вот, если будут деньги, куплю. «Ближе к Богу». Смысл всей нашей жизни – это есть «приблизимся к Господу Богу». И все средства на этом пути, которые законны, мы должны и можем использовать, которые позволяются нам обстоятельствами, физическими, душевными силами. Это касается и молитвы, и милостыни, и телесного поста, и всего того арсенала, который есть в церкви. Ближе к Богу, приблизимся к Богу. Средства в том числе могут быть и современными. То есть, у кого есть интернет, может ограничить себя в простом перебирании чего-то, какой-то информации ненужной, а ограничить себя именно духовной информацией. Телевизор. Ну, это мой личный опыт. Телевизор, я смотрю новости Великим постом, телеканал «Спас». Вот на первой неделе, например, когда читался канон Андрея Крицкого, великий покаянный канон Андрея Крицкого, показывали по телевизору патриаршие передачи с чтением канона. И там в конце каждой передачи этой, ну, там читается канон Андрея Крицкого, потом «Великое повечерие» служится полностью, и в конце проповедь говорил Святейший. Эти четыре проповеди, я, в общем, помню, о чем он в них говорил.
Да, я вам хочу сказать, что люди пожилые с большой благодарностью все приняли и восприняли, особенно кто вот такой немощный человек. Это, ну, просто очень-очень сильно благодарили за то, что вот такая возможность была предоставлена.
Да, и там тем более параллельно батюшка, не знаю имя его, он раскрывает смысл того, что читается. Потому что многим людям, в том числе и мне, в том числе и мне,
я
Ветхий Завет мы знаем плохо, и поэтому для меня всякий раз очень интересно слушать вот этот комментарий к чтению Великого канона. А у нас в храмах обычно как? После обеда знаем, что читается канон. Кто-то поспал, кто-то пересытился. Идут все, приходят в храм на чтение канона. Сам канон короткий, читается минут 25-30.
Да.
Ну, Святейший Патриарх, у него читается 40 минут, читалось на той службе. А так он короткий, в общем-то. И я сам по себе знаю, что только концу начинаешь по-настоящему молитвенно вникать в то, что происходит. То есть перед каноном псалом читается, и сразу канончик. И в конце только я вот начинаю, сам после где-то к шестой песне, где вот колено преклоненная молитва, душе моя восстань, что спиши, конец приближается. И вот и тут душа как-то просыпаться только начинает. То есть к чтению канона нужна подготовка некоторым образом. Может пешком даже вот в Ивановскую церковь пешком пройти по кладбищу, внутренне сосредоточиться, отрешиться от всего, от суеты трамвайной городской. И уже к храму подходить с таким чувством молитвенным.
Так и делаем, батюшка. Такая вот
тут,
эти вот
тут удачно то, что у нас
кладбищенская. 5-7 минут, да, вообще, да. Это удивительно. После вот этой как раз суеты, ты раз и вступаешь на территорию храма и сосредоточиваешь. Сосредотачиваешь.
Специально на трамвае приехать.
Да.
Меня вот сегодня матушка повезла, Наталья. Может, прошу помолиться всех за нее тоже. И я попросил ее высадить там на Посадской. Она говорит, зачем? Я говорю, а я пойду через кладбище, пройдусь, прогуляюсь, воздухом подышу. Белочку еще встретил, к тому же, на дереве. Да, и пришел к Ивановской не спеша, с молитвой. Она одновременно со мной приехала на машине. То есть сколько я шел? Минут 15, наверное. Так она ехала, там две пробки было на светофорах, и она так и доехала одновременно. Мы встретились у Ивановской церкви. То есть, с каким чувством она пришла к храму, из машины вышла, и с каким чувством я пришел к храму. Вот это немаловажно,
конечно.
Еще
и белочка встретилась.
Да. А потом, уже вот вечером, после канона, это я про канон опять, я все четыре раза приезжаю со службы, вечером в 8 часов, там в Москве на 2 часа разница, слушал канон внимательно. Занимаясь домашними делами причем. Картошку там чистил или посуду, телевизор погромче.
А я знаю, что вот. Вы в частном доме живете.
В частном доме, да.
Вот у вас там вот другая обстановка.
Проповедь патриаршая. Прекрасно. Прекрасное состояние после этого. Вот. И вот эти моменты надо стараться не упускать. И радио, и телевизор, и интернет можно в хороших целях использовать, конечно. Еще что великим постом полезно делать? Если у нас какие-то нужды, что-то у нас не клеится в семейной жизни, за кого-то
великим
надо
постом
помолиться.
Особенным образом это все проявляется.
Можно, не совершая далекого паломничества, сделать паломничество к нашим святыням, которые в Екатеринбурге.
Это вот для меня расскажите.
Да?
Да, это я вот как раз собираюсь вот как раз по святыням Екатеринбурга или поблизости, потому что я так вот и не могу до Дивеева доехать сейчас пока вот.
Ну вот в Новотихвинском монастыре на Елизавете я живу, рядом с монастырем. Там службы начинаются в 5 утра. То есть встать 4 часа утра и пешком дойти до монастыря, никаких ни машин, никого, ни людей, темно еще. Идти молитвенно и просить: Господи, помоги, Господи, Симеон праведный, помогите мне, преподобный отче Василиск, помоги мне в таком-то деле, вот за, или за покойников помолиться, или еще что-то, что на душе. Идешь, молишься, вот ты паломник настоящий.
Вы знаете, я крестный вот ход. Сейчас тоже скажу интересную такую вещь. Помните, мы с вами говорили, наверное, год назад, а может быть, даже и поменьше, чем год назад, и вы мне посоветовали съездить в Дивеево одной. Я просто вот сейчас хочу поделиться немножко.
Съездили?
Вот. Нет, я не съездила, но съездил другой человек. Но не в Дивеево, а в Верхотурье.
Один съездил там?
Да, потому что вот тоже, вот я просто сейчас вот немножечко про это скажу, вот что батюшка посоветовал и сказал: езжайте только одна, не берите с собой никого, вот на сутки туда приедете, как доберетесь, значит, в источники, все, что можно, сделайте там, но... И вот буквально 2 дня на это нужно будет. Туда и обратно хватит, даже с работы отпустит. Но у меня вот не получилось, к сожалению, еще раз съесть, потому что я там была очень давно, когда только строилась канавка. Mm-hmm. Но вот ваш совет, я вот тут с одной тоже женщиной, верующей, молодой, разговаривала, и ваш совет просто mm-hmm. вот ей рассказала. И она вот так и сделала. Она просто взяла mm-hmm. и поехала самостоятельно в Верхотурье. И побывала там, и помолилась, mm-hmm. и все сделала. И вот сейчас вот она, я думаю, расскажет мне, как она там побывала. Потому что нужно ехать именно одному. Это очень важно. Это такое сосредоточение, и такое... Вот, ну, нам сейчас этого... дико, скажу, не хватает в нашей жизни вот этой городской. Вот этого уединения, как батюшка говорил, протоиерей Валентин угу. Свинцицкий, у каждого должен быть свой монастырь в миру.
Один на один с Богом,
да,
остаться.
Да, вообще угу. вот твоя комната или какое-то место, когда ты должен, ну, просто быть один. Это угу. ну, нам просто для выживания твоего необходимо.
Причем вера проверяется в этот момент. И такие мысли бывают. Ну, и у меня, и у других людей было часто такое. И куда ты пошел? И в такую-то погоду? И чего ты собрался? Это демоническое, как бы, такое есть. И вечером уныние какое-то. Да зачем ты сюда пришел? Да зачем? Вот, и что? А потом солнышко выглянуло в храме, свет забрезжил, молитва началась где-нибудь, да хоть где, в любом монастыре, особенно, конечно, в монастыре там особое состояние молитвенное у людей. Вот. А в Верхотурье проще пареной репы, как говорится. Сел на скоростную электричку, 4 часа, и ты там. 8 часов вечера, по-моему.
Ну, а там же...
Покровский монастырь позвонил накануне, угу. сказал, можно переночевать.
А там же далеко ведь идти от электрички до храма.
От электрички там... Ну, там такси ходит за 100 рублей доехать.
А, ходит такси.
Ну, вот, конечно, сейчас везде,
давно
же...
не ездила.
Нет, так к электричке автобусы всегда должны приходить.
Ну, я просто говорю, что я на автобусе в основном ездила. На электричке очень давно не ездила, поэтому я не знаю, как там сейчас.
Там такси-то дешевое, по Верхотурью 100 рублей поди там.
Да.
Вот, и поэтому и не в этом проблемы, по-моему, нет. А переночевать можно в женском монастыре. Накануне туда позвонить, узнать телефон и... приехать и все переночевать. В Дивеево тоже так же. Но в Дивеево дальше ехать, конечно. Мы однажды с другом ездили, а друг у меня в аварию попал. Пострадали люди. И по его вине. На него уголовное дело было заведено, поскольку там пострадали люди. Но не умерли, никто не умер, но тем не менее. Повод был съездить для меня в Дивеево. Поехал я, говорю, Сашка, поеду. Только ты потом обещай, что съездишь тоже в Дивеево, ну, который в аварию-то попал. Вот и мы съездили вдвоем с Сашей Козловым туда на сутки. Там у отца Бориса Калашникова переночевали, по канавке прошлись, к мощам приложились, к святыням приложились. И через там, ну, полторы сутки, может быть, сели в поезд и обратно уехали. То есть трое суток все это заняло. Сутки туда, сутки там, сутки обратно. Вот, и уголовное дело закрыли. Сашка выздоровел, у него переломов много было. Те люди никаких претензий не имели, и ему даже разрешили права восстановить. Все. Но он пока еще не съездил, Дивеево. Я ему иногда напоминаю, как позвонит и говорит, я помню, собирается поблагодарить преподобного Серафима. Вот это реально такие вещи, которые повседневные, в общем, происходят в жизни. Вот это прополомничество, которое в городе, да?
Да.
У нас святынь много, ведь в Александро-Невском соборе сколько мощей. Пришел.
А как вот сделать, смотрите, отец Михаил, как вот это сделать, чтобы это было вот, ну, максимально интимно? Ну, чтобы вот как-то уже настроиться. Ну, вот вы сейчас сказали, что в 4 часа утра встать, в 5 утра, ну, это сложно.
Пешком.
По городу боишься в это время идти.
Ну, чуть попозже.
Ну, вот, ну, надо, чтобы вот ты был, вот, чтобы не было вот людей, или как-то так сосредоточиться, как-то...
Ну, трамвая можно доехать рано утром.
Вот хочется просто этого уединения, вот я о чем. Уединение хочется.
А в монастыре там никого утром-то нету. Там только по праздникам народу mm-hmm. много. Да и в обычных храмах, если обычный день, так никого народу почти нет. Суббота, воскресенье, вот Великий пост.
Это, знаете, как по-новому mm-hmm. для себя открыть mm-hmm. храм. Вот взял просто по-новому.
Взял
вот.
Канончик mm-hmm. Николаю Угоднику. Mm-hmm. В Бари тебе не поехать, денег нету. Вот. Взял канончик Николаю Угоднику, купил он. Вот. Я обычно каноны читаю в таких uh-huh, случаях. Uh-huh. Акафист – это хвалебное песнопение, а канон – просительное. Или за кого-то просишь, или сам за себя просишь. Вот. И этот канончик-то пришел к мощам, вот, в Александро-Невский храм. Какая проблема? Пришел к мощам Николая Угодника, встал один в храме, никого нету почти.
Да.
Встал, да и читай тихонько канон.
Какая радость.
Ну, а если священник будет благословиться, uh-huh. вот, чтобы канончик почитать. Тихонько шепчи себе, Николай Угодник, помоги.
Там же храмы рано открываются ведь, да?
Я не знаю, везде по-разному. Нет, на Елизавете служба рано, 5-6 часов.
Ну вот вы говорите, в храм прийти, вы сейчас говорите про Александра Невского.
Да.
Это же про женский монастырь женский вы говорите,
тоже.
Да?
Александр Невский тоже к женскому относится.
Ну, понятно.
Ну, на Елизавете-то там...
Раньше-то не открываются, чем 8
часов. Не знаю, но можно узнать. Можно днем прийти, когда между службами тоже никого нету.
Тоже
в обычный
нет.
день.
Да, 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 да.
В обед, как говорится, вместо обеда.
Главное, чтобы было ощущение, что ты вот как бы один в своем сосредоточении находишься. Вот это
и
вот
путешествовать, и предпринять труд некий небольшой. Небольшой труд предпринять.
Да, что человек вот сам приехал туда, в храм, на святое место и помолился. Даже
Михайловской
в Михайловской
церкви вот есть икона на Михайловском кладбище. Утолимая печаль, почитаемая там. Ну, я ее тоже почитаю. Она, по-моему, может быть, на Афоне написана, не помню. Но она такая притягательная. Вот утолимая печаль. Само название иконы говорит за себя. У кого печали какие есть, вот к Божьей Матери притекайте. И перед ее святой иконой просите. Пожалуйста. Так же и в других храмах столько святынь, а в храм на крови. На Ганину яму не получается ехать. Иди к храму на крови, тихонько семени, тихонько-тихонько от метро.
Угу.
И молись. Вот тебе паломничество.
Да. Ну, и батюшки тоже так же совершают. Ну, я просто знаю, прихожане рассказывали, что вот у нас тоже есть отец Николай Пантелеев. Вот он раньше как бы ходил, он просто вокруг храма своего, вот прям крестный ход совершал каждодневный. Вот кто-то к нему присоединялся, а так они могли с матушкой ходить просто. Ну, вот каждодневное вот такое вот молитвенное совершение. А сейчас это во время войны, ну, это
сейчас
просто вообще
есть.
Нам сейчас необходимо. Как...
В Верхотуре, когда служил я в Покровском монастыре, мы эту традицию тоже сделали. Когда там еще баня была в Покровском храме, матушка Василиса покойная там была настоятельницей. Мы ходили по подобию, как дивеевские сестры ходили. Вот, ну, в итоге храм отдали, эту баню вновь восстановили, церковь Покровскую. Также ходили в Алапаевске при матушке Ольге и при матушке Смарагде, ныне настоятельница, игумене. Также крестный ход совершали каждый вечер. Хотя бы одна сестра, но совершает крестный ход с иконочкой Божьей Матери или Елизаветы Федоровны, где-то еще. Так крестные ходы хоть где можно совершать.
Да. Вот. Да.
Ну,
в основном даже это... кто-то советовал, вот знаете, когда пандемия была, я запомнила, что вот один человек, его так представили очень аккуратно, у него голос просто совершенно такой проникновенный, он говорил, да, прямо оставляйте дома телефон.
Угу.
Ну, вот хотя бы вот какой-то момент, какой-то день выбирайте, вот без телефона, и прямо идите и молитесь, и читайте. Ну, чтобы вот ну, такое послушание было, именно вот, чтобы у тебя телефона не было с собой, чтобы ты его
ну,
бесконечно не вытаскивал
можно.
Его. Ну, можно, ну, знаете,
но
когда...
там бывает, что надо, чтобы записали.
Дело в том, что одно дело, сообщение. Вот как вы сказали, да, вот, вот в передаче вы сказали, одно дело, как человек ощущает себя в рясе, и как он без рясы себя ощущает.
А, и без телефона.
Без телефона, вот если... Ты же знаешь, что он у тебя тут в кармане, да? А когда ты его дома оставил, у тебя совершенно будет другое состояние, совсем другое.
Мне вот интернета не хватает часто. У меня его нет, я специально
как вот, бы хитрил. Вот, мы про это тоже говорили вот на Великий пост. Говорили.
Что-то надо, я...
Потому что мы все зависимые, суперзависимые.
Что-то нужно, я звоню дочерям или матушке и спрашиваю. Вот то-то и то-то нужно, узнай. Они надо мной хихикают.
Пусть хихикают, ничего.
Ах, у тебя телефон-то, видишь, какой кнопочный, ничего ты не знаешь. Говорю, так я вот у вас узнаю.
Да, ничего, это мы делаем для Бога и для себя, а не для людей, что про нас скажут. Люди пусть что угодно говорят. Мы знаем свои страсти, которые нас, ну, мешают нам очень. У меня, например, я знаю, что у меня телефонная зависимость, и у моих близких
тоже самое. Не, ну вам без телефона самое. Нельзя жить.
Нет, ну я же понимаю, что надо что-то с этим делать, поэтому я должна как-то работать над этим, потому что она реальная зависимость.
Нет, вот. Зависимость – это не надобность, когда конечно, не надобно. А если конечно. Надобно, вот, архиерей как без телефона никак, священник-настоятель, если как без телефона никак, а я клирик. Я могу без телефона.
Вы можете. Ну,
да. Вот. Они не могут.
Ну, вот. Что тут скажешь? Вот каждый за себя отвечает.
Каждый как приспосабливается к ситуации, да. И вот хотел еще, ну, не похвастаться, а сообщить. И опять-таки пригласить. В январе этого года я наконец-то собирался туда лет 15, посетил монастырь, основанный патриархом Никоном в середине 17 века, монастырь Новый Иерусалим в Истре, Подмосковье. И он был полуразрушенный вот 20 лет назад. Его за это время восстановили фактически на 70%, наверное, где-то так. Он был при фашистах разрушен, потом при советской власти. И в свое время патриарх Никон, он основал этот монастырь по подобию всех святых мест, которые были в Иерусалиме и его окрестностях. То есть там и свой Фавор есть, и свой Иордан есть, и свой Синай, и все вот места эти, связанные с Ветхим и Новым Заветом, названы в честь вот этих событий, которые евангельские или ветхозаветные. И я был потрясен, конечно, посещением этого монастыря, потому что главная святыня, которая в нем есть, это гроб Господень. Храм создан по подобию Иерусалимского храма и размерами, и высотой. И там внутри, я забыл сколько, больше, по-моему, 30 пределов церквей маленьких совсем, малюсеньких совсем. И через их название описывается вся история, в общем, Ветхого и Нового Заветов. Есть, ну, много там названий, я сейчас не буду подробно, вот я и не помню, уже не упомню. Но это было потрясением для меня, конечно. Вот, пока храм обойдешь, вспомнишь всю историю Ветхого и Нового Завета, придешь в Кууклию, на гроб Господень, туда спустишься, вот, и поклонишься самому Спасителю. По благодати, по вере твоей получишь то же самое, что в Иерусалим придешь. То есть у нас Святым Духом вот это было внушено святейшему патриарху Никону в свое время, чтобы в России был Новый Иерусалим. Так же, как в России есть Новый Афон, вот, есть Киев, это особые уделы Божьей Матери, да, есть Дивеево, где все уделы, вся благодать собрана в одном месте, в Дивеево. Есть еще Новый Иерусалим. Сейчас в Израиль не съездишь, не съездишь. Раньше у меня была возможность, но, ну, приглашали меня, но я не ехал, потому что чувствовал, что не готов пока. Вот это нормальное такое ощущение. Вот, а потом Израиль сейчас закрыт для нас, для паломников. А есть Новый Иерусалим. Я туда вот столько собирался и нынче все бросил и поехал туда. Была возможность такая.
А тоже ездили одни?
Один. Да. Угу. Я люблю один ездить.
Да. Если тоже, по делу, я тоже очень люблю да, одна.
Мне надо было по делу, по своему внутреннему делу. И дочка купила билеты на самолет по дешевке, как говорится. 4000 туда, 4 обратно. То есть заранее, если туда-сюда покупаешь обратный билет, можно очень дешевые билеты. Но они умеют сейчас, наши дети-то в этом, да, разбираются. То есть 8000 обошлось путешествие туда-сюда. Ну, там Москву я вообще не заезжал. Сразу с вокзала, с Курского на Павелецкий, и туда направление, значит, на Истра, да.
Угу. Сразу в приехал, этот монастырь, да. Новый Иерусалим, о котором вы 15 лет мечтали.
Так-то идея была такая, что в Лавру, может, съезжу, может, в Москву, туда-сюда, на Красную площадь, еще куда-то. А так приехал в монастырь и понял, что никуда ехать не надо. Вот приехал и сиди тут. Я там 3 суток просидел в этом монастыре, неотлучно был на всех службах, причастился святых христовых тайн, был в 2 музеях. И всем советую настоятельно, тем, кто никогда не сможет съездить в Иерусалим, в Израиль, съездить в Истру. Там гостиница есть, но дороговатая. Ну, там, видимо, где-то можно, ну, кому как получится, я не знаю, где там еще устраиваться, может, где-то и есть. Вот. До Москвы-то там рядом, 50 километров получается.
Я вот, знаете, отец Михаил, я вот еще раз убеждаюсь, и вообще такой принцип жизненный у меня, он как бы так уже выявился, что все, что тебе нужно, вообще и даже не просто там для какого-то духовного твоего окормления, да, или чего-то, например, просто в жизни тебе необходимо, все находится рядом. Вот просто все. А Урал сам по себе, вот Уральский край, он вообще кровью мучеников полит. Я вот просто не устаю об этом говорить. Вот сама себе в первую очередь. То есть вот это я не знаю даже. Вот все вот эти поездки, вот когда ты вот так вот собираешься, благословляешься и едешь на какой-то один день, это тебе потом, вот, ну, ты можешь неделю спокойно просто настолько жить, и это так тебя вдохновляет, и так просит душа этого, вот просто почела, тебе это вот очень нужно, необходимо. И главное, это вот просто настроиться вот так вот на такую поездку, вот мы уже сегодня говорим, поехать одному, да. Вот видите, вы сказали мне, поезжай, а я вот не смогла, но вдохновилась этим, и другой человек тоже вдохновился от моего рассказа и поехал.
А потом, получив опыт поездки один, когда ездишь, можешь ехать хоть с кем, хоть с народом, у тебя то ощущение останется в тебе, и ты можешь спокойно всем помогать и советовать, и подсказывать, где, куда и что.
Да.
Сам будешь в том же состоянии находиться, когда один ездил. А так
это великое дело, да, одному поехать.
Да, а там трудно бывает, и внутренне, и внешне бывает.
Конечно, трудно. Да. Вот тут-то тебе и как раз вот и все время и призываешь Господа на помощь.
Ну как трудно, не пешком же идти до Москвы.
Ну нет, я имею в виду, что ну все равно какие-то сложности будут, они безусловно. Вот как вот, допустим, одному, вот я поеду одна, мне вот трудно, это вот нужно с этими, со всеми переездами где-то, как-то, то есть доехать до Дивеева, это же ты не на машину сел, как вот люди рассказывают, тоже не с какими искушениями, рассказывали мне вот недавно, едем, говорит, как подъезжаем к Дивеево с мужем на машине, и начинается ругань, люди просто смотрят вот на нас, а мы, говорит, сидим в машине, и друг друга вот так потом понимаем, да что это вообще такое было. Ну вот, а тут ты как бы один, и, конечно, ну так...
Легче в каком-то смысле.
Да, но и труднее.
Да, легче и труднее. То есть и то, и другое, оно имеет место.
Да.
Бывает в праздник хорошо сходить в храм, а бывает одному очень полезно.
Да, ну вот можно начать прямо с Екатеринбурга. Это вот я сейчас, может быть, так грубовато скажу, но вот... Бывает такое замыливание ситуации, даже вот когда человек много лет ходит в храм, вот у него как-то какое-то происходит... Вот,
привыкание.
Знаете, и привыкание. Я даже, знаете, обращаю внимание, вот я вижу, ну вот, клириков, людей, которые, допустим, как сказать, читают на клиросе, вот они выскочили из храма, то есть они даже не перекрестились. Или, например, подходит к храму и тоже не перекрестился. Я вот думаю, а что это такое? Почему это так? И вот это ведь с тобой тоже такое происходит, что там говорить про других. Едешь ты, предположим, даже в том же транспорте, и у тебя рука, она просто вот, ну, тут народ стоит, все.
А не надо перекрещиваться в транспорте. Мысленно только.
Ну, можно мысленно, но я иногда не мысленно. Но потребность-то, она все равно есть. И это к тому, вот, а это замыливание, замыливание такое слово, вот оно правильное здесь подходит, что как тебе нужно как будто снова начать, вот снова эту духовную жизнь и начать ее по-новому и одному. Вот как вы говорите, встал в 6 утра и потихонечку ножками с молитвы пошел, конечно, и пошел в любой храм самостоятельно. Прочитал, как вы сказали, утром с утра или во время обеда тот же канон просительный святителю Николаю, чудотворцу или кому-то. Это же, представляете, какое большое дело. Ты для себя сделал, для своей близкой.
Сознательно готовиться к этому, конечно, некоторое время. Да.
Да, ну и лучше и благословиться.
К Елизе Федоровне, вот часовня, когда была там одна, храма не было еще на крови. Матушка рожать должна была. У меня потребность была туда приходить молиться царю. То есть они местночтимые были, а еще не прославлены к лику святых не при официально. Ну, хотя зарубежная церковь, если прославила, то это Духом Святым в то время. Вот. Ну, наверное, на этом пока...
Будем заканчивать.
Каждый год разный пост. Каждый год опыт.
Да,
каждый год все по-разному.
Все по-разному.
Такой опыт личный и общественный.
Вроде бы об одном и том же все время говорим, да, а вот как оно проживается, и какие события переживаем, и как оно.
Еще тут вопрос у меня, мы не успеем. А чего, батюшка, ты сам-то как постишься? Чего скрывать-то? Как постишься, батюшка? Ну, это ты как к подряснику относишься, да? В подрясника ходишь, что ли, или не без подрясника? Так, в городе. Так.
Да, вот, чтобы вот, это очень такая вещь, обмерщение страшное. Вот, не дай Бог нам вот обмерщаться.
А вот про цель еще. Ну, цель поста понятная, получение благодати наибольшей, привыкание к молитвенному деланию. А вот владыка Евгений во время поста мечтает... Не знаю, смог ли он или нет, но наш митрополит владыка Евгений вот, хотел все время прочитать полностью Библию. Мечта у него была, не знаю, прочитал или нет.
А вот владыка... Он придет в студию и расскажет.
Владыка покойный Мелхиседек читал жития святых каждый день. Но он читал в течение года, но и во время поста можно такой взять небольшой подвиг. Он говорил, что очень полезно каждый день читать жития святых. Тех, которые в этот день. И тут и молитва присутствует, и другое. Святые отцы, письма, отечник, лук духовный.
Да, что читать? Все а еще очень как, такие знаменитые,
еще
ну,
как,
известные
как читать,
книги.
Хотел, написал. Как читать книги, спрашивают часто. Я читаю с конца всегда. Открываю содержание, и то, что меня в данный момент волнует, открываю ту страницу по оглавлению. Имеется в виду. То есть два варианта. Оба приемлемы. Читать сначала до конца, закладочку передвигая. И читать, если тебе что-то надобно в данный момент, открываешь содержание, и что тебя интересует, вот это читать. Это вот такой опыт.
Да.
Вот, чтение книг. А то некоторые люди, они такие упорные.
Да.
Как начал читать сначала, так и читает.
Да,
понятно, непонятно, все
вот
равно читает.
Вот она, пожалуйста, книга «Великий пост». Вот сколько тут всего. Вот прямо на каждую неделю.
Да,
выбирай
да.
то, что тебе нужно
на
сейчас.
На вопрос отвечать.
Да. Да, это тоже такая хорошая практика.
А у меня мама читала с конца книги, чтобы не страшно было, чтобы сразу узнает, кто умер, что все хорошо, и потом говорит, спокойно и читаю.
Ну, отец Михаил, спасибо вам большое за наше возобновление наших бесед. Спасибо большое и нашим слушателям, которые тоже, может быть, и провели с нами эти почти 40 минут. Благословите нас на дальнейшее проведение поста и на эти путешествия паломнические, о которых мы тоже сегодня совершали, однодневные, о которых говорили сегодня. Очень хорошо тоже бы вот их совершить.
Молитвами святых отец наших и Богородицы, и по благословению и молитвам архимандрита Феофилакта с братья Иного Иерусалимского монастыря и всех монашествующих, и митрополита нашего Евгения святого, и по благословению всех святых, да помилует нас Господь, вразумит на пути поста, чтобы мы друг друга возлюбили, как сами себя. Спаси, Господи, до новых встреч.
Спасибо отцу Михаилу. Это был священник Михаил Третьяков. Он был гостем сегодня нашей программы. А батюшка является, напомню, клириком храма Ильи Пророка села Малая Брусяна Белоярского района Каменской епархии. Продолжаются наши передачи.